Радио «Вера» представляет. Делатели на Радио «Вера».
Здравствуйте, друзья! Это программа «Делатели» на Радио «Вера». Мы говорим с людьми, которые вдохновляют других и вдохновлены Христом на совершение добрых дел. И сегодня у нас в гостях Алексей Лазарев, руководитель Центра помощи зависимым реабилитации «Лайф», а также руководитель направления помощи наркозависимым Синодального отдела по благотворительности. Алексей, добрый вечер.
Добрый.
И Константин Мельников, выпускник этого центра, Центра реабилитации «Лайф». Константин, добрый вечер.
Добрый вечер.
Меня зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности, и мы сегодня будем говорить о очень непростой, но очень важной теме помощи тем людям, кто попал в зависимость, к тем людям, которые, от которых часто многие отказываются. Многие думают, что это они виноваты, что это вообще не про них, что зависимость – это какая-то история про каких-то неблагополучных, маргинальных, асоциальных людей, которые что-то вот совсем-совсем что-то непонятное совершили, куда-то упали и так далее. Но статистика показывает, что, к сожалению, таких людей, которые так или иначе сталкиваются с зависимостями, даже не только статистика, а прямой житейский опыт, особенно в нашей стране последние, вот сейчас сколько, последние десятилетия, наверное, столетия, да, показывает, что с зависимостями так или иначе соприкасается огромное число людей. Может быть, не напрямую, в том смысле, что, может быть, человек сам не употребляет в каких-то неограниченных количествах, но, может быть, его родные, близкие имеют проблемы с этим. Может быть, это приводило к очень тяжелым жизненным испытаниям, трагедиям. И, конечно, эта тема, с одной стороны, казалось бы, немножко маргинальна, а с другой стороны, она такая прям про вообще про всех нас, Алексей.
Да, в чем-то, ну, то, что вы сейчас, Василий, перечислили, конечно, вот зацепляется ум за слово «неблагополучие». То есть, конечно, человек, который делает такой выбор в жизни, употреблять психоактивные вещества, конечно, это про неблагополучие, вот. Но очень важно, конечно, может быть, для людей, которые так вот в проблеме давно, в том смысле, что в помогающей нашей теме давно, конечно, тема стигматизации наркозависимости и наркозависимых, она уже достаточно такая избитая, но она бесконечная, потому что стигматизированные люди, которые употребляют вещества или употребляли в своей жизни, они стигматизированы и остаются стигматизированными, и это видно по там многим историям наших выпускников, про что я говорю, про то, что вот у нас с нами сегодня Константин, и, слава богу, человек, который с открытым забралом, в общем, рассказывает о своем опыте, но это редкость, конечно, в реабилитационных центрах. Ну, может быть, я не знаю, так, ну, с потолка скажу, что, ну, не больше, чем... То есть четверть воспитанников – это, конечно, максимум. Это люди, которые вообще готовы о себе говорить открыто. А почему? Потому что они, конечно, очень боятся того, что они не смогут найти работу, что работа, которая у них есть сейчас, значит...
От них откажутся.
От них откажутся и так далее, и так далее. Вот, то есть, как бы, с одной стороны, они действительно... Ну, столкнулись с очень там неприятным опытом и в жизни зависимого человека, наркозависимого, алкоголь зависимого, там, неважно. Есть очень много каких-то неприглядных каких-то страниц биографии, с одной стороны, да, но с другой стороны, известно и понятно, что люди, которые уже начали новый путь, но, ну, как бы эти страницы перелистнули и начали жить заново, жить с Богом, они становятся, ну, совершенно нормальными, такими полноценными людьми, полноценными, именно полноценными гражданами. И единственное, что, конечно, нельзя забывать, что, ну, мы стоим на таких позициях, что там как-то научиться употреблять культурно не стоит. То есть, как бы не нужно этому учиться, потому что научиться, скорее всего, не получится.
И, конечно, получится только некультурно.
Получится очень некультурно, да. Поэтому, как бы, люди То есть тут такой момент, что надо отказываться от такого черно-белого мышления, что если наркозависимый, он вот как бы или он абсолютно там асоциален и опасен, вот, или он такой прям вот он становится ангелом, и надо вот всячески зависимых людей, выздоравливающих, как-то, ну, там, не знаю, восхвалять и поднимать. Ну, в общем, каким-то образом их преувеличивать, их заслуги. Нет, это, ну, это люди, которые оступились, люди, у которых действительно было в жизни много проблем. Многие из них действительно были опасны, ну, для окружающих. Это все действительно было. Вот. Но речь идет про то, что это не клеймо. То есть, ну, стигматизация, это про что? Это про вот все, он заклеймён на всю жизнь. И человек, который даже прошел реабилитацию и вроде как начинает новую жизнь, у него страхи, что если о его прошлом узнают, то даже сейчас он может быть трезвым, там, не знаю, там, годы, у него уже может быть там новая семья и так далее. Вот. Но есть сферы жизнедеятельности, где... об этом говорить нельзя, о своем прошлом. Вот, ну, там, хорошо ли это или плохо, это...
То есть, получается, здесь фактически такое противопоставление тому, что мы читаем в Евангелии, да, когда Господь ведь обращается к Марии Магдалине, условно, да, он же говорит к ней, не сильно ее укоряя за то, что там было до этого, да, она покаялась, она начала новую жизнь, да, она, теперь она его ученица, да, и, собственно, мне особенно вот помнится тот момент, когда Христос фактически вот этим женам, мироносицам, да, разным вот этим женщинам, которые, в общем-то, по мирской такой вот даже, по мирскому пониманию, даже, может быть, не особенно достойны были такого явления, они действительно удостаиваются того, чтобы увидеть Господа воскресшим первыми. Именно эти женщины. И вот это отношение Христа к тому человеку, кто меняется, к апостолу Петру, который трижды отрекался, трижды, и именно ему Господь вверяет всю церковь. Вот это действительно такое доверие человеку, который может свой грех преодолеть, да?
Совершенно верно, да, и апостол Павел, гонитель.
Да, гонитель, даже сколько он сделал гадости, мягко скажем, да, для церкви. Да, действительно, вот здесь получается, что то отношение, которое мы видим к наркозависимому, который, мне кажется, встречается и в церкви внутри, я имею в виду у верующих людей, которые ходят в храм, к наркозависимым, это отношение, вот так, такое отношение, скажем, связанное с какими-то стереотипами и такой стигматизацией, как вы говорите, да, с этим клеймом, оно не совсем получается евангельское вообще.
Совсем не евангельское, да.
Константин, вы даже рассмеялись. Можете рассказать свою историю? Какая у вас была история? Это была история, напоминающая какой-то евангельский сюжет, да? Потому как вы шли до и пришли к осознанию и какому-то исцелению.
Ну да, я знаю, как о блудном сыне. Я просто сейчас хотел немножко сказать про то, что вот, ну, не любят наркоалкозависимые рассказывать, потому что, ну да, как бы не хочется. И потом чаще всего вот мы углубляемся в рассказ о том, как мы употребляли во всю эту грязь. А получается, то есть я когда об этом говорю, я образ Божий, ну, порочу. То есть я же сам себе не принадлежу, то есть моя душа Господу принадлежит. Я получаю как бы рассказывать, ну, как бы какая-то душа была грязная, поэтому иногда вот, ну, как бы на разных степенях выздоровления еще Господь, он как бы вот немножко, ну, говорит, то есть не надо, то есть не говори, как ты в подъезде спал и прочее. Ну, а я пришел, ну...
Да, вот видите, важно, что говорить, да, и как.
Да, да, да. Я пришел, ну, я так думаю, что я зависимым стал уже в 17 лет, когда я этого не думал, то есть я уже тогда мордой салат был. Наркотики я не употреблял, только алкоголь. Потом это развивалось, я этого не понимал. Господь как-то останавливал, там, язва желудка, там, потери, увольнение. Потом развод, потом я уехал из Москвы в Подольск. И вот с 2003 года пошли как бы вот такие дно, донышки, все ниже, ниже, ниже. А моя бывшая теща, я ее бабуля называю, она меня привела в церковь, она меня вот пыталась там отправить в центр, ну, то есть как-то мне звонила, я говорю, не надо, я сам, То есть я думал, что вот, ну, у меня главная проблема – это вот найти работу, то есть как-то там хобби, и у меня все будет хорошо.
А зависимость даже как проблему особо не воспринимали,
да? Не-не-не, то есть, да, то есть работы там нету, жены, как бы квартиры не ремонтируются, уже временные работы, уже на массовке, потом же на массовке меня не брали, потом же я воровал алкоголь в магазине, потом же воровал еду, там, гречку, потому что кушать нечего было, и деньги уже мне никто не давал. И я думаю, нет, вот все нормально, просто вот мне нужно немножко сейчас, как-то прийти в себя, и все хорошо будет. А потом я думаю, хоть бы умереть, что ли, а самому как бы не хотелось умирать, страшно. Но, может быть, сам Господь так управит. И что-то под Новый год у меня десна заболела, и что-то болит, и воспаление, температура 38. Я думаю, а вдруг сейчас вот заражение крови, и через там 3 дня вот будет исполниться то, что я как бы хотел. То есть вдруг я вот, умру там, сепсис и все. Я испугался, потому что на самом деле выздоровление начинается, когда вот каждый из нас, боится умереть. Потому что, приходит такое, что вот все, уже скоро к этому все идет. Я побежал, у меня денег уже давно не было, я побежал в стоматологию платную, думаю, мне только вот упасть в кресло, занять, то есть пусть меня там разрежут, вот, и спасут, а там уже я там как-то убегу от них, вот. А все 31 декабря все стоматологии закрыты, я пока 40 минут бегал там по городу, у меня внезапно как бы все прошло.
Ничего себе.
То есть вот Господь его так дал, и потом убрал.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим сегодня о помощи наркозависимым с Алексеем Лазаревым, Константином Мельниковым. И если у вас есть желание поддержать работу Центра реабилитации «Лайф», который Алексей возглавляет, а Константин помогает как волонтер, уже выпускник, вы можете это сделать с помощью СМС, отправив на номер 3443 слово «выбор», поставить пробел и написать сумму. Например, «выбор», пробел 200, 3443. Также можно всю информацию найти на сайте Синодального отдела по благотворительности dekania.ru, там есть раздел «Помощь наркозависимым». Константин, вот вы начали говорить о этом дне 31 декабря, когда вы оказались, вот, можно сказать, застигнутым своей болью, зубной болью, да? И получается, что было дальше?
Дальше я начал звонить Галине Михайловне, бабуле. Она оказалась в больнице, я там бывшей жене своей звонил, она говорит, нету, и я прям мечусь, думаю, я подожду. Потом она говорит, все, там, 2 или 3 января приезжай, говорит, у меня поживешь, там, в храм походишь, там, ребята, говорят, наркоманы, они, говорят, тебя в центр отправят бесплатный. Я думаю, ладно, у меня денег нет, я говорю, я готов пешком идти, то есть. А она как бы уже ходила на группы, то есть она такая уже, была подкована, то есть я, говорю, тебе деньги не переведу, ты, говорит, как хочешь,
доезжай. Вообще удивительно, это же, получается, мама вашей бывшей уже жены, и она как вам помогала, то есть это же очень редкая история, когда вот, я так понимаю, что там было, были какие-то... Да. Причина, да, что вы разошлись, и получается, что...
У нее и христианские мотивы, да? Она именно такой верующий, глубоко верующий.
Здорово. Простите, что перебил.
Я приехал там в Солнцево, из Подольска в Солнцево, и познакомился с ребятами, там Максим и Егор. Они говорят, хочешь, мы отправим. Я первый раз увидел, нормальных таких молодых современных людей, которые ходят в церковь. Я так посмотрел, думаю, вроде так, ведут себя хорошо, одеты. Думаю, я тоже хочу таким быть. Думаю, если они выздоровели, то есть, наркоманы, значит, я могу выздороветь, и я вот буду делать то, что они говорят. Сначала было странно там Церковь Небесную читать перед там...
А вы были не церковным человеком
вообще, да. Было странно, но потом как-то я вот привык. Это моя молитва, наверное, самая... такая близкая и дорогая была, когда вот мы призываем очистить от всяких скверны и, как-то вот с этого хорошо начинать.
Я помню, замечательный философ русской эмиграции Николай Ануфриевич Лосский считал эту молитву величайшим богословским вообще таким творением, свершением, потому что она действительно открывает такую глубину.
Столько смыслов
в ней. Да, он ее мог читать вот так медленно, долго. Это действительно такой пример тоже такой философский, философского осмысления, глубокого молитвенного опыта. Простите, что немножко дополняю так.
Да. Вот, и начал ходить на группы, параллельно начал ходить на анонимные алкоголики. Я их называю 12 алкоголиков. Просто мне нужно было куда-то вот какая-то, ну, поддержка, то есть что-то делать там. И ребята говорят, ну, давай, говорит, поедешь в Георгиевск, там хорошо. Все, я говорю, ну, ладно, вот на Пасху. А потом как-то пошли искушения. Вроде жизнь налаживается, и работу предлагают, и как-то все. Думаю, а может, я независимый, а может, мне не надо. И перед самым отъездом Максим там... А бабушка уехала в паломничество. Я думаю, у меня там 2-3 дня будет. Я думаю, может быть, вот употреблю напоследок и поеду. А Максим говорит, слушай, нужно, говорит, там текст написать для храма объявления. Ты, говорит, умеешь там? Да, говорит, напиши. У меня был выбор в субботу. Или писать текст, тогда я не смогу выпить. Или выпить, тогда я не напишу текст. Я проходил на улицу, увидел, как какого-то мужика оборванного из пятерочки догнали за то, что он там, ну, алкоголь своровал. Это мне был бы, ну, как бы знак такой, то есть вот,
что ты выпьешь.
Будет? Да. Поэтому...
И что?
Я в среду уехал в Георгиевск, Кинешме. И, слава богу, пробыл там год и месяц там я. Запомнил то, что владыка Мефодий говорил, епископ Мефодий, что есть 5 элементов исцеления. Это первые 3 монашеские: богослужение, послушание, общежитие. И 2 были потом добавлены специально для зависимых. Это задание, ну, психология и распорядок дня. И вот как-то этими 5, я их назвал 5 элементов, как фильм, и вот эти 5 элементов мне помогают вот уже 5 лет быть в трезвости, слава богу.
Вы провели в Георгиевском, давайте я тоже напомню радиослушателям, может быть, многие не знают, что это за место, я туда в свое время привозил журналистов, организовывал пресс-тур, это удивительное место, находится в Ивановской области, в глуши, там рядом Волга, причем достаточно такая... полноводная Волга, туда добраться очень сложно, и мы туда добирались, насколько я помню, на катере, и какой-то период времени вообще там только на катере можно добраться, потому что там с дорогами все сложно. Это место, подходящее очень сильно для реабилитации зависимых, потому что оно удалено от больших городов, больших каких-то поселений. Там монашескую общину основали какое-то время назад, ну, в 90-е годы уже на базе храма старинного там, и получилось, что это место хорошо подходит именно для реабилитации зависимых, там домики такие приятные, деревянные построили, и поскольку монахи действительно к этой теме как-то расположились, благодаря там Елене Родолевской, привозившей первых, да, зависимых из Петербурга, там действительно сложилась такая, как говорят специалисты, терапевтическая среда, то есть та среда, которая помогает человеку приходить в себя. И получается, вы там провели, вы говорите, 1,5 года, да?
Год и месяц.
Год и месяц. И за это время уже полностью прошли реабилитацию, все успешно было, да? Да? А вот, собственно, вы пришли на стадии, когда для вам казалась молитва Царю Небесной чем-то необычным, скажем так, мягко, да? А вышли... наверное, другим человеком. Но это какой-то прям целый путь. Ну, то есть вы говорите, 5 этапов, да, монашеские. Люди, вот, знаете, такие вот с таким отношением к церкви спокойным, скажем, и далеким, да, подходом, подумают, ну, какой-то 3 монашеских пути, какой-то центр в глуши, да, то есть какой-то прям, ну, как говорят люди современные, хардкор какой-то такой, да, хотят, значит, что-то такое очень тяжелое, сложное, да, для них. А вы как это все проходили? То есть это же как, надо же дойти до этого, внутри понять какие-то смыслы, как это шло у вас с воцерковлением?
Ну, я с самого начала я подумал, что вот как хорошо на Волге и среди монахов, потому что, то есть, ну, даже для воцерковленного человека просто, ну, побеседовать со священником, часто поговорить, это редкость. А монаху вообще трудно разговаривать. А тут мы как бы вот были целый день, то есть вот с монахом, ну, с монахами работали, со священниками общались. Как, ну, это уникальная возможность пожить среди монахов. И, конечно, первое время мне хотелось уехать там, ну, 5 раз в неделю. Меня останавливали
только... 5 раз в неделю хотелось уехать, но, да, практически, да, каждый день.
Каждый день, да. Меня останавливали только то, что оттуда самому трудно выехать.
Видите, как хорошо, что центр такой.
У меня сумка тяжелая, я думаю, я ее один не дотащу, а они меня не повезут. Но потом там сразу как-то...
Скарб твой как якорь, который тебя туда прикорил.
Я даже доставал, смотрел, задвигал. Но потом сразу как бы благодать, то есть Господь же, ну, давал это утешение. И были вот такие качели, что вот мне здесь хорошо. Вот мне здесь хорошо, это вот все говорили в Георгиевск на протяжении всего времени, сейчас говорят, и сейчас я говорю, когда туда приезжаю, потому что...
А что, ну, хорошо, ну, смотрите, пять раз в неделю хочется уехать, это не совсем стандартное ощущение «мне хорошо». Что хорошо-то? Хорошо. Опишите.
Ну, наверное, как-то... Хорошо стало позже, наверное. Вот там все просто. Встал, помолился, пошел в храм. Там помолился соборную. Потом вышел на зарядку, кто хочет. Потом в трапезную. Потом на послушание. Потом опять трапеза, поспал час. Опять послушание, опять трапеза. И все это, вот это вот распорядок дня, и как-то вот он сам, вот этот вот ритм, он как-то организовывает и расслабляет человека. Плюс еще особенно, я там учился общаться. У нас, ну, как бы ребята там разные и с уголовным прошлым. То есть, как говорят, кто-то там учился общаться в детском саду, кто-то в школе, кто-то в тюрьме, а я вот в Георгиевском учился.
А вы что, не очень владели как-то навыками спокойного общения такого? Или что вы имеете в виду, когда учиться общаться?
Ну, да, то есть я как-то... И, ну, один жил, и у меня все время, ну, как бы гнев, то есть раздражение на кого-то было. А тут я видел, что вот мы все, ну, равны, то есть мы вот все равные души. То есть и я, и там другой человек, и то есть с разным прошлым, но мы как бы все вот хотим спастись, и нас все принимают. И Господь принимает, и монахи, ну, то есть нас всех принимают. Я потом написал повесть, там, «Деревня равнодушных», как я выздоравливал.
Целая повесть.
Вот, ну, ее никто не печатает, ну, ладно. Вот. И, наверное, вот эта вот размеренная жизнь и вот эта вот как бы соборность, общинность, потому что, ну, не нужно готовить, не нужно стирать, то есть у каждого свое послушание. То есть нужно просто там, вот дали топор, иди там дрова руби, или дать там вот как бы пеки хлеб, а можно я там вот так испеку? Нет, вот испекай так, или там коровник чисть. Вот как бы корыто с навозом вози там через вот это окошко, а вот это через дверь, а можно, ну, так, мне не нужно. А его так
поэтому... Ну, вообще, то, что вы говорите, для человека из мира, да, наверняка вызывает, будет вызывать бурю протеста, да, желание как-то все, ну, как это же вообще невозможно, как с этим жить? То есть, когда вот, можно сказать, такое противление прямо, да, у вас это было, или вы сразу так, ну, нельзя так, нельзя, да?
У меня было противление, но там непослушание, оно сразу как-то вот, ну, учится, Господь так, ну, показывает, то есть повез там навоз не как надо, а как хотел, все развалил, все шишки набил там себе, и как бы поэтому у нас была поговорка, то есть мы там два раза объясним человеку, ну, как надо, а третий пусть он, ну, сам. И это проще, то есть здесь, ну, как бы, с одной стороны, ответственность я с себя, ну, снимаю, с другой стороны, мне не нужно думать, как лучше, потому что уже за меня все подумали. То есть вот нужно вот так вести, ну, значит, нужно так. А иногда смиряли. То есть вот так не вози, вот вози так. Или как бы вот еще так. А можно, там, например, я хлеб пек, там, отец сам вроде, а давайте, ну, наш вкусный хлеб испечем. Нет, будем есть, который привезли. Вот, а у меня гордыня, мне же хочется там хлеб вкусный сделать, там всех угостить. А я, получается, там полтора месяца как бы, ну, заворачиваю привозной хлеб. И поэтому... Ну, и плюс еще очень красиво, потому что вот природа, она удивительная. И вот, Василий, сами помните, какая там Волга, там как море. И она каждый день разная. То есть даже зимой, казалось, что там красиво зимой, то есть, ну, на льду. А там то туман, то снег, то какие-то свинцовые тучи, какой-то серый дождь, слякоть вообще немыслимая такая депрессивная тоже... погода. А это так классно. То есть, я думаю, у меня ватные штаны, там валенки, две шапки, и мне хорошо.
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы сегодня говорим о помощи наркозависимым с руководителем Центра помощи реабилитации «Лайф» и руководителем направления помощи зависимым в Синодальном отделе по благотворительности Алексеем Лазаревым и выпускником Центра реабилитации «Медитация Лайф» Константином Мельниковым. Если у вас есть желание поддержать работу центра, это очень нужно сейчас, то это можно сделать с помощью СМС, отправив на номер 3443 слово «выбор», поставить пробел и написать сумму. Например, «выбор», пробел 200, 3443. Также можно сделать пожертвование с помощью банковской карточки на сайте dekania.ru, сайт синодального отдела по благотворительности, там раздел «Помощь зависимым», «Помощь наркозависимым». Меня зовут Василий Рулинский, и мы вернемся после короткой паузы.
Делатели на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Делатели на радио «Вера».
Это «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим с людьми, которые вдохновляют других и сами вдохновлены Христом на совершение добрых дел. У нас сегодня в гостях Алексей Лазарев и Константин Мельников, представители православного центра реабилитации «Лайф» в Москве. Алексей еще руководитель направления помощи наркозависимым в синодальном отделе по благотворительности. Меня зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь этого отдела. Алексей, вы хотели дополнить, рассказать
дополнить,
в первой части?
Да, пожалуйста. Вот Костя сказал такие ключевые вещи для эффективного выздоровления от зависимости. Это общинность и соборность. Вот это действительно, то есть, как бы, ну, на первый взгляд, может быть, это совершенно непонятно вообще, и что, и про что это вообще, общинность, общность. Но дело в том, что мне очень нравится такая, знаете, такое метафорическое изображение зависимости и выздоровления, и свободы от зависимости в виде таких деревьев. Дерево зависимости, дерево свободы. И вот этому вот дереве зависимости нам это на почве там, различного насилия, которое бывает, с которым встречается ребенок в детстве, ну, это может быть и физическое, и психологическое, там, и духовное, там, какое угодно, значит, произрастает такое дерево зависимости, у которого корень. Бывают разные там прочтения, но я в данном случае хочу предложить такое дерево, у которого корень эгоизм, эгоцентризм, вот потом такой ствол, который называется созависимость, и на этом стволе, значит, корой является гордыня, гордость, и оттуда уже произрастают все виды зависимости, страстей, греха там, и так далее. А вот, и, соответственно, если взять там, дерево свободы, то у этого дерева, ну, почва, любовь, как Бог, корни веры, и произрастает дерево, у которого ствол – это именно вот эта та самая общность, и на этом дереве уже все плоды духа. Вот, и дело в том, что... что такое созависимость в данном случае? Почему? Что это такое корень, созависимость? Ну, действительно, тот взгляд более такой широкий на эту проблему. Есть такое выражение замечательное одного священника, что созависимость – это психологический механизм передачи первородного греха от человека к человеку. То есть это то, это те стратегии, которые выходцы из дисфункциональных семей унаследовали в своих семьях, все стратегии, которые основаны как раз на эгоизме. Вот. И может быть, эгоизм – это, ну, так можно сказать условно, что, может быть, это и есть такое основное наследие, которое получил, ну, человек вследствие первородного греха. То есть, ну, это вот жизнь по своей воле. Это такой мотив во всем видеть свою... преследовать свою корысть.
Давайте немножко попроще начнем говорить, потому что, мне кажется, дисфункциональные семьи, и это, конечно, мне кажется, такой серьезный разговор уже, научными терминами вы так апеллируете. Мне бы хотелось вот созависимые, насколько я понимаю, это родственники зависимых, да, прежде всего, это те люди, которые рядом находятся, которые страдают от этого.
Это такой более узкий взгляд.
Простите,
такой,
я слишком, может быть, упрощаю. знаю.
В данном случае, я говорю, как созависимость, как если вот одним словом назвать вот весь тот комплекс проблем, которые есть вообще в дисфункциональной семье.
Но все-таки созависимые и эгоизм. Мне кажется, что большинство мам и жен тех людей,
вот
кто, кто вот, скажем, столкнулись с своими зависимыми мужьями и сыновьями, да, чаще всего, да, бывает, дочерями, они как раз совсем иначе воспринимают. Они не воспринимают то, что они подпитываются эгоизмом в своей созависимости. И как...
Вот... Это продолжение, знаете, как это продолжение немножко темы про клеймо, про стигматизацию. Дело в том, что ну, те близкие зависимых, которые, ну, можно так сейчас условно их назвать созависимыми, хотя, конечно, это тоже в некотором смысле клеймо. Но, окей, предположим,
Алексей,
те люди, которые
мы
приходят...
на научной трибуне, мы на радио «Вера», здесь можно проще.
Да, те люди, которые приходят к нам в центр, а у нас в центре очень много внимания уделяется как раз преодолению созависимости, работы с родственниками. Люди, которые приходят и проходят у нас, там, посещают группы поддержки, проходят программы по преодолению созависимости, они в какой-то момент, и у которых действительно начинается вот какое-то движение, пересмотр своих вот этих жизненных стратегий, они в какой-то момент с огромным удивлением обнаруживают, что... говорят, я не могла себе представить, что, оказывается, у меня та же самая одержимость, что у меня, жизнь точно так же, как и у моего там сына, вся пропитана каким-то страхом. Вот, что у меня, оказывается, те же самые срывы бывают, только вот по созависимости, когда я вот перестаю контролировать себя и начинаю его там спасать, преследовать, спасать. Там, ну, это как-то... треугольник, да, такой Карпмана, вот, гневаться на него действительно, и они видят, что совершенно неожиданно для себя прозревают и видят, что их созависимость – это все абсолютно то же самое вот в психоэмоционально-духовном смысле, но только без вещества. Вот, и как раз поэтому... Поэтому это очень такие, да, параллельные процессы, и из них выход как раз тоже очень такой схожий. Это именно, вот я могу сказать просто по опыту, то есть так максимально просто, вот какие выпускники реабилитации Life вот наиболее как-то так здорово начинают выздоравливать и меняться. Это как раз те, которые... по выходу из программы, ну, не остаются одиноки, которые входят в жизнь церковной общины. Вот, например, там Константин еще не рассказал про эту часть своей жизни.
Мы еще вернемся.
Это в будущем, да. Вот, которые посвящают какое-то достаточное время там, служению в различных там, сообществах. Вот есть Содружество православных групп поддержки. Там люди, которые потом начинают приходить и активно участвовать вот в этом, в этой групповой работе. У которых те люди, которые как-то внимательно отнеслись к информации, которая получена у них была в рамках реабилитации, что, дорогие друзья, вам вообще-то как бы очень важно, чтобы у вас был какой-то наставник, там, чтобы у вас был духовный наставник, духовный отец, возможно, у вас выздоровление тоже должен быть свой наставник. Вот люди, которые как бы себя таким образом, ну, обезопасивают, да, что они идут за кем-то там впереди идущим, они служат, они советуются с духовным отцом, у них есть какая-то общинная жизнь. Вот, вот эти люди, они застрахованы действительно вот, от возвращения, потому что, повторяю, что как бы та жизнь, которая была в употреблении или еще раньше, там, в детстве, в дисфункциональной семье, она, в общем, такая достаточно атомизированная. То есть, вот, ну, в принципе, я для себя как бы зависимость тоже называю, ну, как одно из определений, это такая болезнь изоляции. Это человек, который вот живет сам в себе, который думает только о себе и который, в общем, в каком-то смысле даже одержим собой. И вот, вот эта вот общинность, это как раз путь, самый эффективный путь выхода,
Константин,
из этой одержимости.
Вот вы рассказали про такой непростой свой путь в Георгиевском, ну, непростой, но, видимо, радостный, а после того, как вы вот прошли год и чуть больше, да, реабилитацию там, что было дальше, как складывалась ваша жизнь дальше?
Я еще в Георгиевском как-то думал, может быть, мне консультантов работать, и познакомился там с работниками из синодального отдела, из фонда Яна Кронштадтского, с Натальей Ищенко и с Настей Кузнецовой. И как-то, в общем, было, ну, такое договоренность устная, что, может быть, я к ним в отдел приду работать. И я потом приехал и познакомился с Алексеем, говорит, а вот мы как раз там центр открываем, может, у нас будешь там, нам нужен там какой-то рабочий, что ли. Ну, кто-то, в общем, нужен был. Я говорю, ну, ладно. И а потом у меня был срыв. Вот, а потом, ну, как-то я так сумел встать, пришел к Алексею и сказал, что я не могу так жить, я хочу вот жить, выздоравливать, я говорю, моего ума не хватает, я буду делать вот все, что ты мне скажешь.
Я у кого-то срыв почему произошел, ты немножечко, может, расскажешь, как ты сам
вообще, я не думал, что как, я там все сделал. Вот опять сейчас я много говорю, я вот это, наверное, причина срыва. Все задания прописал, послушался, приехал и перестал, ну, поехал на дачу там немножко, ну, так отдохнуть. И я просто перестал делать те вот обязательные вещи, которые мне нужны. Это, то есть, молиться, писать дневники, соблюдать границы, то есть, не ходить там в летние кафе, не быть рядом с употребляющими. То есть, я начал курить, я начал осуждать, и я не причащался, не ходил в храм, потому что, ну, видите ли, там храм закрыт был, а там недалеко. И я продержался, наверное, 2 недели. Вот. Потом как бы один случай, другой меня на работу не взяли, потом где-то обхамили, потом туда-сюда, я все, ну ладно. И вот и был срыв.
Фактически ты же как раз это и сделал, ты вот закрылся сам, себе, и все.
Да, да.
И все.
Да. Просто Господь немножко благодать отпустил, то есть Алексей сказал, ну вот у меня там через месяц. Я говорю, ну ладно, а там я... И вот это вот в этой паузе, духовник в отпуске там, и работы пока нет, и вот в этой паузе мне бы нужно было делать то, что, ну, как всегда.
Да, я вот здесь как раз хотел сказать, что то, что вы говорите про... то, что не причащались вы достаточно долго, это тоже для меня вот в свое время стало таким из уст вот моего духовника. В свое время я услышал тоже, что он так очень сильно, так вот с сожалением, с таким вот с любовью, но с сожалением в отношении вот одного человека говорил, что как же вот долго не причащаться, потому что это, конечно, самое-самое тяжелое, что может быть у человека, который долго не причащается, он как бы сам себя от Бога как бы отдаляет, отстраняет, и получается, Господь не может, то есть он не впускает, грубо говоря, человек не впускает Бога в свою жизнь, это очень страшно на самом деле. И мне кажется, здесь, конечно, фактор, все сошлось, да, но фактически вот в этом тоже было прям вот самое, одно из, мне кажется, ключевых таких, один из ключевых моментов этого такого падения, скажем, да?
Я тут маленькая ремарка, что для меня это вот тоже был такой важный момент в жизни. Достаточно давно, может, там, в начале моего вот этого пути такого помогающего, мне один очень мудрый священник сказал, говорит, знаешь, говорит, Алексей, в твоей работе нужно причащаться раз в неделю. И говорит, ну, как бы, если будет реже, ты... будешь в большой опасности. То есть тут еще и накладывает даже вид деятельности.
Да, ну, свой. Да. Я знал замечательного человека, она сейчас по-прежнему жива, просто она сейчас уже в монастыре, знал ее как мирянина. Она, несмотря на свою высокую должность, я думаю, что поскольку она уже не в России и уже в монашестве, поэтому можно, наверное, назвать это заместитель председателя синодального отдела по благотворительности Марина Васильева, замечательный человек. Она, несмотря на свою занятость и огромную административную работу, она всегда свой выходной, единственный понедельник, она его посвящала тому, что приезжала к умирающим в хоспис. И беседовала с ними, утешала, поддерживала. И это было ее вот такое непосредственное служение у постели больного не в качестве администратора церковного, а именно в качестве просто обычного человека, помогающего. Она причащалась несколько раз в неделю, по-моему, 3 примерно. И вот это к слову о том, что когда человек живет действительно с Богом, ему даются силы, да, и он вот в этом вот таком ритме высоком, высокого служения, он живет, конечно, и действительно сподобляется такого, что, может быть, нам вот как простым смертным, да, вот, конечно, совсем, может быть, недоступно и непонятно сразу.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим сегодня о помощи наркозависимым с Алексеем Лазаревым и Константином Мельниковым, представителями Православного центра реабилитации «Лайф» в Москве. Алексей Лазарев также руководит направлением помощи наркозависимым в Синодальном отделе по благотворительности. Если у вас есть желание и возможность поддержать работу центра, это очень нужно сейчас. Можно отправить смс на номер 3443 со словом «выбор» и суммы. Например, «выбор пробел 200». Также можно всю информацию найти на сайте Дикания.ру, сайт синодального отдела, там можно в разделе «Помощь наркозависимым» сделать пожертвование с помощью банковской карточки. Алексей, расскажите, собственно, мы несколько раз уже упоминали про центр реабилитации «Лайф», Константин как-то так подвел к этому, рассказал о том, что сейчас вот он как раз после Георгиевского к вам пришел. Реабилитация «Лайф», что это сейчас, что это за центр, в чем его особенность?
Реабилитация «Лайф» сейчас – это центр амбулаторной реабилитации, это программа, которую можно пройти в онлайн-формате. Это очень важно, это очень необычно. Таких программ единицы, вот церковных таких программ вообще всего две. В Москве у нас реабилитация «Лайф», в Петербурге программа «Фавор». То есть получается, что... Можно жить, человек может присоединиться к программе, но практически из любой точки планеты. Единственное, что, понятно, ограничение – это часовые пояса, но вот у нас там есть воспитанники, например, и из Сибири, хотя, то есть, вечерняя программа у них получается, что... человек вынужден заниматься ночью, то есть это ночная программа, но бывает так, что нет выбора. Бывает так, что жизненные обстоятельства не позволяют уехать в любой стационарный центр.
Я правильно понимаю, Алексей, что это не совсем стандартный реабилитационный центр, то есть это для тех людей, кто еще не достиг дна, скажем так, то есть те, кто еще не совсем, грубо говоря, там всего лишился, да, а, например, еще, ну, то есть на каком-то пути, да, он еще не требуется такая прям длительная стационарная реабилитация как в глуши, вдали от всей цивилизации, да?
Разные люди к нам приходят. Да, ну, немножко, да, добавлю, что из себя представляет программа, чтобы наши слушатели имели представление. Это занятия 6 дней в неделю, это с понедельника по пятницу, это вечерние занятия, и в субботу еще одно занятие, группа профилактики срыва, она идет 12 часов по московскому времени. Вот, воскресенье – это посещение храма и, в общем, такой выходной. Программа рассчитана на 3-4 месяца, это индивидуально. Да, у нас были мальчишки и девчонки, которым нужно было, чтобы пройти всю программу, больше времени. То есть мы, в общем, не привязываемся к сроку, а мы привязываемся к прохождению целиком программы. Это определенное количество письменных заданий, определенное количество консультаций. Каждый воспитанник имеет возможность индивидуально, вот вне еще вот этих групповых занятий, консультироваться с психологом еженедельно. В программу входят групповые встречи, так называемые малые группы, где обсуждаются письменные задания. В рамках этих групп читаются лекции, проводятся тренинги.
И это все в самом центре Москвы, да, это на Павелецкой?
Да, сам центр находится на Павелецкой. Есть для людей из московского региона, для участников нашей программы, некоторые встречи проводятся в очном формате в центре. Там кинотерапия, арт-терапия, там, например, по средам есть группа посещения группы поддержки. Вот. А люди, которые из других регионов, они наши там какие-то внеклассные мероприятия могут тоже подключаться к ним онлайн.
И я так понимаю, что это все бесплатно?
Да, это бесплатно. У нас, ну, Как и везде в церкви, возможны пожертвования.
Да, еще раз напомню, что очень нужны пожертвования. Да, я так понимаю, что сейчас у центра сложная ситуация, да, нужны средства.
Ну, так получилось, что да, как-то так сложилось, что так как центр социальный, ну, в общем-то, мы постоянно нуждаемся в том, чтобы платить зарплату сотрудникам. Вот. Поэтому, да, мы постоянно нуждаемся в пожертвованиях.
Вот. Давайте напомним еще раз, что на номер 3443 можно отправить слово «выбор», написать пробел и сумму. Например, «выбор пробел 200», номер 3443, или можно на сайте diakonia.ru найти раздел «Помощь наркозависимым», там сделать пожертвование с помощью банковской карточки.
Да, я продиктую два телефона. Один телефон горячей линии, по которому можно получить всю информацию о помощи наркозависимым, в том числе и...
И родственникам тоже, да?
И родственникам, безусловно.
Для родственников есть тоже свои занятия.
Горячая линия 8-800-600-16-93. И вы также можете написать мне сообщение, если вам интересна программа как преодоление зависимости, так и созависимости, мне в мессенджеры на мой рабочий номер 8-968-712-26-26. 968-712-26.
Алексей, а расскажите про тех людей, кто получает помощь. Это люди разных возрастов, разных... Какие у вас, как скажем так, вот самые распространенные вот и возраста, и женщины, мужчины, профессии? Расскажите про этих людей.
У нас как-то так вот первые годы в программе, ну, в общем, был такой средний возраст наших воспитанников. Ну, так примерно это были... молодые люди, может быть, там от 25 до 35 лет, как-то вот это вот такое в большей степени.
Достаточно молодые.
Да, достаточно молодые. В последние годы мы видим, что у нас достаточно удачно проходят программу зависимые, как за 60 лет, уже вот такой был опыт, так и совсем молодые, то есть 18-летние, 19-летние ребята. И как раз молодых в последнее время обращается все больше, но, к сожалению, есть, да, у нас такая проблема, что наркомания молодеет, если там когда-то, может быть, там 10-15 лет назад в реабилитационном центре, я езжу, посещаю очень много стационарных реабилитационных центров там, с такими экспертными поездками, то есть если я когда-то, расспрашивая ребят о первой пробе, слышал чаще всего ответ, что, ну, где-то там начали примерно лет, может быть, с 15, там, в среднем была 15-16 первая проба, то сейчас это почти повсеместно, они уже говорят, что это 11-12 лет.
Ужас какой.
Да, к большому сожалению. Вот, по поводу все-таки, ну, вот, кто такой вот в среднем наш участник нашей программы? Вы знаете, очень-очень разные люди. В первую очередь, да, конечно, ну вот так вот, если на поверхности, наверное, да, можно сказать, что это люди, как вы сказали, мы их называем такие сохранные, зависимые, те действительно у кого...
Кто ходит на работу, да?
Кто ходит на работу, да, для них вечерний формат подходит, это раз. Два, нет еще внутренней такой готовности, не созрели вот проходить какую-то долгосрочную годовую реабилитацию в стационаре, по разным причинам они не могут покинуть дом. Говорят о том, что, ну, часто вот на первичной консультации какие основные такие мотивы, что есть работа какая-то очень хорошая, очень важная, я не могу, если я сейчас уеду, все, я навсегда потеряю, значит, есть необходимость заботиться о детях, там, о жене, о пожилой маме. Вот, и, ну, слава богу, если еще есть человек, такая возможность заботиться о ком-то, вот, но кроме сохранных, бывают, вы сказали, что, наверное, наши воспитанники – это люди, которые не достигли дна, бывает как раз, что как раз они достигли, то есть это имеется в виду, что человек уже такой вот абсолютно мотивированный, у него нет никаких сомнений в том, что он зависимый, что он не может справиться сам и что ему нужна помощь. Такие, безусловно, тоже обращаются, и для них, для людей, чем человек более замотивирован, тем для него с большей степенью вероятности будет достаточен амбулаторный формат.
Да, Константин, да. Пожалуйста, вы хотели...
Я еще хотел добавить, что где-то половина или больше половины участников – это женщины. Это вот особый показатель доверия именно женщин и к центру, и к программе, и к сотрудникам. То есть, что они могут рассказать то, что они даже подругам своим не говорили. Да. Вот, на закрытых группах, это то так. есть, и мне кажется, это вот, ну, у меня прям вот тепло на душе становится, когда я вижу, что вот они приходят, и они там остаются.
Алексей, вот...
Особенность, наверное, знаете, главная особенность наших воспитанников в том, что, конечно же, в стационарные реабилитационные центры почти наверняка человека привезут родители, а к нам в 100% случаев он придет сам. Да,
Но это действительно, и, наверное, это приятнее даже работать с более мотивированными людьми.
Конечно, не скрою. Да, да.
Алексей, ну вот я хотел бы, у нас времени очень мало, вопросов очень много осталось, но вот меня вот прежде всего внутри беспокоит вот этот вопрос, я его хочу успеть задать. Вы вот сказали о том, что очень мудрый священник вам сказал о том, что нужно причащаться раз в неделю.
Как минимум, для того, чтобы
мы все понимаем, для того, чтобы сохранять такую духовную трезвость, духовную такую вот собранность, да, и быть с Богом, вот особенно в вашем служении. А что вас вдохновляет в этом служении, Алексей? Вы в нем давно, вы в нем уже не первый год, не второй, не третий, не пятый, да? А вот что вдохновляет?
Я могу так сказать, что я уже был однажды у вас в гостях и рассказывал о том, что сам прошел все кошмары зависимости, и здесь вот, отвечая на этот вопрос, нельзя не упомянуть об этом. Дело в том, что вот меня в свое время так вот Господь посетил и полностью изменил мою жизнь, и полностью изменились ценности, и стало жизненно важным вот просто не коптить зря этот воздух. Просто невозможность жить для себя. Просто у меня как будто эта опция не осталась. Вот в чем дело. Наверное, это просто про то, что вот Господь призвал на это служение, и как бы я понимаю, что это единственный правильный способ жить. Вот, я не хочу сказать, что у меня прям все очень здорово получается идти этим путем. Очень много ошибок и падений, и каких-то разочарований, и страсти, и уныния, и все это есть более чем достаточно. Но вот как бы произошла встреча с Богом, и стало понятно, что вот нужно это делать, потому что по-другому нельзя, и все.
Очень хорошее завершение нашей программы. Я напомню о том, что сегодня у нас в гостях были Алексей Лазарев и Константин Мельников, руководитель и выпускник Центра реабилитации «Лайф», православного центра, который находится в самом центре Москвы. Алексей также руководит направлением помощи наркозависимым синодального отдела по благотворительности. Очень нужна помощь Центру реабилитации «Лайф». Можно отправить смс на номер 3443 со словом «выбор», поставить пробел и написать сумму. Например, «выбор», пробел 200. И также можно на сайте синодального отдела по благотворительности diakonia.ru найти раздел «Помощь наркозависимым» в блоке «Помочь» и там сделать пожертвования с банковской карточки. Я думаю, что то, о чем сегодня говорили наши гости, многих тоже вдохновит на то, что если у них есть такое желание помогать, если у них произошла эта встреча с Богом, действительно, дорожить каждой минутой, каждой секундой, каждым днем нашей жизни для того, чтобы сделать что-то ценное, полезное в глазах Божьих или других людей. И я думаю, что это очень важный такой девиз, что ли, смысл нашей программы. Спасибо большое за сегодняшний разговор. С вами был Василий Вольский.
Большое спасибо.
Всего доброго. Спасибо. До свидания.
Делатели на радио «Вера».